Да, продолжаем. Сейчас мы закончим тему силовая тренировка, и потом будет следующая тема. По силовой тренировке отдельно остановимся на гипертрофии, страничка 33. Страничка 33. Не взяли, забыли? Вы как для конспектирования относите? Здесь картинки, здесь конспект. Раздатка называется. На графике показаны изменения скоростей синтеза мышечного белка и расщепления мышечного белка. СМБ, РМБ. Видите там, да? Синтез и расщепление. Синтез, там подпишите, и расщепление. Все время что-то происходит с разными скоростями. То одно ускоряется, другое замедляется, то наоборот. Что это за событие стрелочками, что ускоряет синтез белка периодически? Раздатки взяли? Задние ряды. Смотрим, общаемся со мной, подсказываем. Вот, когда я попросил, сразу стали листать. Да, так как в театре, приятно сесть, развалиться. Ну-ка, что он сейчас интересного расскажет. Стрелочками какие-то события, которые ускоряют. События по горизонтальной оси время. Происходят во времени какие-то события. Что это за события? Что чередуется с чем? Какие события, которые меняют эти? А? Это следствие каких-то событий. Нагрузка. Еще какие события могут быть?
Сон.
Сон что-то стимулирует? Восстановление белка – это и есть синтез белка, а события, которые могут повлиять, а?
То, что изменяет.
А как сейчас, а как время суток, как вам кажется? Возможно. А что?
Утром расщепление, вечером синтез.
А?
Утром расщепление, вечером синтез.
Чему? Как думаете?
Белка нужна энергия
вечером. Циркадные ритмы. Гормональные. Гормоны. Гормоны как-то от циркадных ритмов зависят. Верно. Значит, выделение гормонов подчинено неким циркадным ритмам. Значит, подпишите, подписывайте, не сидите подперев голову. Ну, друзья, как-то работаете, что-то я рассказываю, а у вас голый график. Да? И вот там какие-то стрелочки, это какие-то события. И вы подписываете, что это могут быть за события. Что это могут быть за события? Ну как вас научить работать, а? Как вас работать, а не слушать? Слушание лекции – самое бесполезное времяпровождение из всех средств обучения. Самое неэффективное и самое бесполезное. Слушание лекции, вот просто слушание. Вот, значит, выделение гормонов в зависимости от каких-то циркадных ритмов. А еще выделение гормонов каких-то в зависимости от чего? Может быть, каких-то гормонов, влияющие на эти события. Еще раз, что за эти события? Что за события? Синтез и расщепление. Да? Значит, регулируется какими-то гормонами наверняка, вспоминая тему. Да. Тему регуляции, вспоминаем, что есть гормоны, которые могут ускорить синтез, а есть, которые могут ускорить расщепление. Расщепление какие гормоны могут ускорить? Кортизол. Да, кортизол. Когда он выделяется?
Во время стресса.
Во время стресса. Еще когда?
Утром,
да, циркадным ритмом, тоже связан с циркадными ритмами, утром, еще что.
Когда глюкозы мало.
Когда долго человек не ел. А анаболические гормоны тоже циркадные ритмы, например, соматотропин ночью пиками, да? Вот вы предположили время суток. Тестостерон тоже по какому-то своему графику. Еще какой гормон ускоряет синтез белка?
Инсулин.
Не-не-не, инсулин. А инсулин после чего?
После еды.
После еды, значит, это событие, это еда, возможно. Да? Прием пищи. Прием пищи. Стрелочкой показано. Синтез белка ускоряется, а расщепление начинает замедляться. Обратите внимание, ничто не прекращается. Да, не уходит ниже горизонтальной оси в минус там, или к нулю. Образ. Две машины, которые постоянно в движении. Просто скорости их меняются. Одна обгонит, другая чуть помедленнее. Вторая обгонит, первая чуть помедленнее. Обе они едут. Обе они не останавливаются. Оба процесса идут постоянно. Оба процесса не останавливаются. Просто то замедляются, то ускоряются. И какие-то события на это влияют. Катаболизм нужно выключать совсем. Ну, во-первых, это невозможно. Да? И во-вторых, не нужно, потому что катаболические процессы, вероятно, тоже как-то стимулируют анаболические. В любом случае, все, что происходит в здоровом организме, и катаболизм, и анаболизм необходимы. Катаболизм расщепляет какие-то дефективные органеллы, поврежденные молекулы, обновление происходит в ткани. Да, то есть вот важен и катаболизм, и анаболизм. Если за какой-то промежуток времени, например, за сутки или за несколько суток, средняя скорость анаболизма и катаболизма равны в среднем, да, то человек не меняется. Что у него было сутки назад, то у него через сутки остается. В короткие периоды времени что-то, чего-то, как вы видите, по этому графику обгоняет. То он что-то теряет, то он что-то приращивает, то снова теряет. Вот, но если в среднем скорости этих процессов одинаковые, все остается неизменным. Значит, глядя на этот рисунок, становится понятным, что было бы неплохо катаболизм немножко замедлить, а анаболизм усилить. Тогда в среднем за какой-то продолжительный период времени анаболизм может обогнать катаболизм. Что ускоряет синтез белка? Мы вспоминаем, что и катаболизм, и анаболизм – это химические реакции. Это не то, что механически взяли, что-то там сломали, разломали или порезали ножиком, да, какую-то молекулу на кусочки. Это какие-то разные химические реакции. Кто-то из школьного курса химии что-то помнят, какие-то вещества, которые ускоряют реакцию или замедляют?
Как?
Катализаторы. В организме это ферменты ускоряют. Да? Вот. А замедляют ингибиторы, такие вещества, которые ну, или замедляют, или делают химическую реакцию невозможно, ингибируют ее. Вот. Значит, итак, должно быть какое-то химическое вещество, которое послужит катализатором для ускорения синтеза белка. Я сейчас свой рассказ очень сильно сокращаю. На самом деле, события, которые происходят с момента воздействия на клетку и до синтеза, они очень длинные и очень сложные. Это целые сигнальные пути, целые цепочки, длинные цепочки химических реакций, которые идут в направлении ядра, неся информацию о том, что нужно синтезировать нужный белок. Ядро клетки принимает решение, какой нужный белок запускается, снимается там с ДНК, с определенного участка ДНК, матрица, матричная РНК, транспортируется на клеточные заводы, рибосомы. Туда завозится строительный материал, аминокислоты на транспортных РНК. И вот по матрице собирается нужный белок. То есть вот эта вся история с получением, с воздействием на клетку, с анализом того, какой же белок нужен, с принятием решения, сборка очень длинная. Вот. Но суть простая. Воздействие, стимуляция вот этого процесса и, как следствие, синтез белка начинает обгонять катаболизм. Что здесь важно, почему я остановился на том, что должно быть какое-то воздействие, какая-то молекула, которая ускорит процессы. Здесь вспоминаем об изменении чувствительности, что если сигналы будут поступать часто и много, то чувствительность к ним снижается. А если сигналы все реже и реже или меньше, то чувствительность может восстанавливаться. Вот это, в этом будут причины плато, застоя. Ну, мы это уже разбирали в широком смысле, как невозможность прогрессировать. И здесь тоже об этом вспоминаем, как проблемы, которые не дают увеличиваться мышечной массе. Вот. Значит, какая-то стимуляция, воздействие все больше и больше, через какое-то время реакция ответная все слабее и слабее, потом затухает и приходится снижать воздействие. Ну вот, дальше идет список того, что же является стимулом и что вот запускает, катализирует эту реакцию, ускоряет процесс синтеза белка. Видите, разделено на доказано, то, что, о чем спорят в научном сообществе, мы это как бы не опровергаем, но и не утверждаем наверняка. Мы вслед за учеными повторяем, возможно, это является стимулом, пока не списываем со счетов, возможно, даже используем в тренировке, вот, но сильно не надеемся на эти стимулы. И внизу то, что стимулами точно не является, а именно повреждение мышечных клеток. Вот давайте не торопясь пройдемся по этим пунктам. Первое то, что доказано. Кстати, к слову, будет время, зайдите на наш канал YouTube. Там очень интересное видео про синтез мышечного белка. Докладчик, ученый-физиолог, рассказывает о самых последних данных на эту тему. Вот. Он как раз специализируется на синтезе белка, на увеличении мышц, на тренировках. Тоже об этом же доказанное, недоказанное, какие-то аргументы приводит. Ну, она простая лекция, легко слушается, смотрится, поэтому, хотя и научный доклад, но очень популярный. Посмотрите. Итак, доказано, самый главный стимул – это механическая нагрузка вследствие тренировки. Все понимают значение слова «механическое» или не очень? Механическая. А какая еще бывает, если не механическая? Какая?
Механическая.
А? Ну вот я так, да, что механическая коробка передач что-то у вас там вспомнилось, да? И автоматическая коробка. Механика – раздел физики, а воздействие – от действия тел друг на друга. Да? Силы, ускорение, моменты – вот это раздел. То есть речь идет о воздействии одного предмета на другой, в данном случае отягощение на кость, а кость на мышцу. Вот на рисунке, который вы видите в раздатке, а для тех, кто раздатки забыл, я гляжу, треть забыла. Потому что восприятие лекции как театр. У меня сегодня сеанс на 17. Пойду, послушаю, что-то там интересное расскажут. Нет желания работать самостоятельно. Мышца представлена как одна гигантская мышечная клетка. И внутри этой клетки встроен динамометр. Динамометр – это такие весы, которыми на рынке авоськи взвешивают. Они присоединены наверху к одной кости, а внизу к другой. На кость мы кладем груз. Груз давит на кость, пытается эту мышечную клетку растянуть, и динамометр показывает какое-то усилие. Механическую нагрузку. Механическую. То есть, если сюда груз положить побольше, стрелочка покажет больше килограммов. А где-то я видел такое выражение, мне оно очень понравилось, жаргонное. Механический натяг. Да, то есть показывает, как бы, ну, выражает смысл того, что происходит. Не путайте с растяжением, не растяжение, в смысле там растяжка или тренировка гибкости, а механическая нагрузка, направленная на растяжение. Мышца при этом сопротивляется, пытается сжаться. Неважно, что с ней происходит, она может укорачиваться при этом, она может удлиняться, она может, значит, не менять свои длины, работать выступающим, преодолевающим, в статическом режиме. Внешняя нагрузка ее пытается растянуть. И вот этот образ динамометра – это образ механорецептора, который эту нагрузку воспринимает. Механорецептор – датчик. Помните, что у нас куча механорецепторов разных. Они воспринимают что? Воспринимают что?
Давление.
Давление, растяжение. Да? Ну, давление, растяжение, собственно. Давление, растяжение. Вот, сухожилий, кожи, мышц и так далее. Вот это прям внутриклеточный такой датчик. Или он где-то на мембране, или внутри клетки, там ищут, спорят, где эти рецепторы. Это тоже молекулы какие-то, да, которые вот могут механическую нагрузку переводить в цепочку химических реакций, которые решают информационную задачу. Что я сейчас сказал? Понятно? Не очень. Механическую нагрузку перевести в химическую, в информационный путь. Вот. Я держу предмет, а кто-то за веревку потянет. Мои мышцы, мое тело почувствует это. Да? Почувствует. Я почувствую. И вам информацию передам. Кто-то меня тянет вот за микрофон, за веревку. Понятно, да? Механическое воздействие мне на руку я превратил в информационную, там, в слова облёк. Вот это событие, да, выразил словами и сказал вам. Вот также механорецепторы, они воспринимают какую-то растягивающую нагрузку или давление и переводят в свои слова. Слова для клетки – это химические реакции. Вот они так общаются. Разные части клеток, внутренность клетки, мембрана там с ядром, например. Мембрана с ядром. Говорит, ядро, надо там что-то там, белки какие-то начать синтезировать. Вот, значит, так что то ли внутри клетки, то ли на мембране, то ли, может быть, на какой-то матрице, на какой-то каркас, который окружает клетки, соединяет мышечные клетки друг с другом. Есть такая гипотеза. Значит, вот это воздействие механическое воспринимается и переводится в цепочку химических реакций, синтезируется специальный сигнальный белок. Сигнальный белок. Механозависимый фактор роста. МФР. Или МГФ. Механогросс фактор. Белок. И дальше этот сигнальный белок уже передает информацию внутрь клетки дальше. Почему на это обращаю внимание? Зачем нам это? Во-первых, становится понятным, что имеет какое-то значение время под нагрузкой. Да? Наверное, хорошо, если бы этого белка побольше. Один раз дернуть за клетку, да? Однократное такое резкое усилие. Наверное, не создаст достаточно концентрацию этого МГФ. Вот, какое-то имеет значение. То есть при прочих равных, если нам получится подольше продержать мышцу под нагрузкой, это будет хорошо. Вот. Во-вторых, опять вспоминаем про чувствительность, что если сначала реакция на механозависимый фактор роста есть, потом ее может не быть. Вот, то есть снижение чувствительности, оно может проявляться в разных местах и на разных этапах. Может быть, что-то с рецепторами произойти. А может, что-то вот с сигнальными путями уже внутри клетки. Есть, с механической нагрузкой разобрались. Белок, аминокислоты. Вот в этой истории с гипертрофией у них проявилась новая, дополнительная к тому, что вы знали раньше, роль. Мы всегда говорим о белке как о строительном материале. Знаем еще роль источника энергии, а оказывается, это еще и сигнальная молекула. Не все аминокислоты, но какие-то, некоторые. Больше, некоторые меньше. Вот. Поэтому, когда они попадают внутрь клетки после приема пищи и после выделения инсулина, это ускоряет синтез мышечных белков. Когда человек голодает, теряет мышечные белки, потом просто восстановление нормального рациона без всяких нагрузок в значительной степени восстанавливает мышцы, даже без нагрузок. Так, чуть позже поговорим, а сейчас пока просто об этом задумаемся. В отношении всех стимулов, того, что должно дать результат, ускорить рост мышц, нужно выполнять принцип тренировки. В первую очередь, какое? Какой принцип? Перегрузки. Значит, давайте стимулы по отдельности. Механической нагрузкой. С этим проще всего. Что мы должны делать? Увеличивать интенсивность, Ну, посмотрите на эту картинку. Механическая — это самое простое для восприятия. Вот сколько, вот килограммы, на что указывает стрелка. Там, условно, 10 килограмм, 20 килограмм, авоська взвешивается. Да? И мы должны что? Нагружают все больше, чтобы стрелочка показывала, на 10 килограмм не реагирует, там 20, до 20 килограмм надо догнать. Да? Образ такой, понятен? Вот, измен. Вот, увеличивать нагрузку. Ну, пока так. С белками чего? Ну, увеличивать белок. Видите, принципы тренировки, они распространяются вот шире, шире нагрузки даже. И про белок, что коли он является стимулом, для начала достаточно одного количества, потом, возможно, придется увеличивать. Глядя на белок, как на стимул, не как строительный материал. Да? Строительный материал мы могли бы сказать, ну, сколько надо, столько и надо, постоянное какое-то количество. А как стимул, вероятно, требует увеличения. И здесь еще один принцип, вспоминаем, цикличности. Про циклирование нагрузки понятно, но оказывается, можно применять циклирование и потребление белка, воспринимая его как стимулятор. Больше-меньше. Это тоже работает. Что может быть препятствием, если вы посоветуете такое энтузиасту бодибилдинга? Что, как думать, что может быть препятствием? Вы скажете, вот это может быть полезно. Вот так. Он скажет, что? Мышцы потеряю, конечно. Вы же, ты что, белок не есть? Да что тут? Мышцы сдуются. У нас, у качков, страх постоянно. Что придут воры и украдут мои прелести. Как не есть белок? Надо его есть все время. Вот, поэтому, говорите, ничего за короткое время, ничего с с миофибриллярным белком не произойдет, с миофибриллярным. Он очень устойчив. Вот, поэтому это тоже одно из средств, как вот из плато выходить. Ну и вообще просто спокойно относиться к каким-то нарушениям режима в хорошем смысле этого слова. Нарушение режима в хорошем смысле. Есть нарушение режима в плохом смысле этого слова. Его не надо. Понимаете, о чем я? Вот. А в хорошем, то есть там побольше поели, поменьше поели, поели белка, не поели белка. Мы эволюционировали в условиях нерегулярности всего. Вот кроме циркадного ритма у нас вот вбиты во внутренние часы наших клеток. Они продолжают управлять, даже вот мы света видеть не будем, а все равно там, меланин, гормоны, как-то все по часам, внутриклеточные часы. Вот, а все остальное было нерегулярно, питание, двигательная активность, обеспечение нутриентами, какие-то события, поэтому нерегулярность, она поддерживает работоспособность практически всех систем и на пользу идет. Вот, любая нерегулярность чего угодно, там, пьете воду, не пьете воду, ешьте, не ешьте, там, что-то еще. Спокойная жизнь или понервничали, можете воспринимать как тренировку. Да? Просто там не переходить разумные границы, вот, но спокойно относиться к каким-то изменениям, и питание в том числе. Вот, это хорошо доказано, это хорошо изучено. Споры в научном сообществе. Совсем недавно, буквально около года назад, мы нашим студентам рассказывали все по-другому. Это вот достаточно новые, свежие данные. Я не исключаю, что пройдет еще полгода и год, и я буду еще как-то по-другому рассказывать. Это нормально. Вы, кстати, тоже нормально к этому относитесь, потому что и медицина, и физиология, и все про человека постоянно меняется. Что-то подтверждается, а что-то опровергается. Вот. Тренерам не очень уютно бывает в таких условиях. Им хочется что-то наверняка, вылитое в бронзе и выбитое в граните. Да, что какие-то правила, в которые они поверили, уверовали бы, им следовали. Там 10 заповедей каких-то. Да? Даже мы не подвергаем сомнению. Вот. Или там 10 правил тренировки. Значит, что, о чем спорят? Метаболическая нагрузка – это накопление метаболитов анаэробного энергообеспечения. АДФ, креатин. Креатин при расщеплении креатин-фосфата. Лактат при анаэробном гликолизе, ионы водорода. Совсем недавно это считалось очень важным стимулом. И на основе его придумывали специальные тренировочные режимы. Я в прошлый раз рассказывал вам про изотон. Да, закисляющий, вот это ишемический, да? За рубежом перетягивают жгутами. Из Японии, кстати, пошла тема, они там затейники во всех этих. Шалуны. Да? Шалуны. Да. А, да, как-то у них все это, ну, мне рассказывали. Вот, а у нас изотонические вот эти режимы, они очень популярны благодаря Силуяну. Ну, все слышали, все знают. Вот, как раз на этой концепции базируется, что нужно очень сильно закислить, и красные в том числе, и добиться их роста. Вот. А потом это не подтвердили, объяснили хороший эффект закисляющих тренировок тем, что там просто быстрее одни мышечные волокна утомляются и быстро передают работу, наступает очередь вторых. Вторые быстро закисляют с третьих, и вот просто уменьшается время выполнения подхода. Подход выполняется маленьким весом, но за короткое время успевает поработать все двигательные единицы, все мышечные клетки. почти что так же, как и при работе с большими весами, скажем, там 80-85% от максимума, где, как я вам рассказывал, включаются все сразу двигательные единицы, а при работе с маленькими весами по очереди. Но вот при ишемии вот эта очередь быстрее наступает. Утомляется следующий. Так бы они долго могли, да? При хорошем обеспечении крови. Вот. Но когда идут в нашем сообществе споры на эту тему, или там среди энтузиастов бодибилдинга на форумах каких-то специализированных или еще где-то, справедливо отмечают, что практически это никак не повлияло на рекомендации по тренировкам. То есть вот эти споры остаются спорами ученых о тех или иных сигнальных путях внутри мышечных клеток. Для практиков все остается по-прежнему. Бери вес и поднимай его. И увеличивай нагрузку. Увеличивай нагрузку. Или увеличивай веса, или увеличивай количество повторений, или увеличивай подходов до какого-то уровня, который уже там, ну, за которым уже или бессмысленно увеличивать, или даже опасно. Вот. Эти закисляющие режимы, о которых мы говорили на том занятии, их преимущество в том, что можно работать с маленькими весами. Это очень ценно для фитнеса, когда масса клиентов имеет какие-то ограничения по состоянию опорно-двигательного аппарата. Веса маленькие, а результат тот же. Вот следующий фактор спорный. Кстати, тут небольшая ошибка в... Не ошибка, а при верстке небольшой косячок. Метаболическая нагрузка – это первое, у кого рабочая тетрадь. Временное повышение – второе, а вот деформация миофибрил – третье. Надо там, на строчку соскочило. Это третье, другое. Видите, да? Да-да-да, это третье. Три разных фактора спорта. Ну вот, правовременное повышение анаболических гормонов. Это среди энтузиастов бодибилдинга, но чуть ли не революционная такая концепция, то, что это подвергается сомнению. Потому что на этом временном повышении анаболических гормонов, на так называемой гормональной буре, слышали такое выражение, да, надо запустить... Основаны были все рекомендации. Всегда говорили, тренируйся тяжело, создавай стресс, только база, только хардкор. Хочешь бицепсы, иди приседай. Поприседал, гормоны подскочили анаболические, тестостерон и соматотропин, два гормона. Вот. Иди бицепсы качай. И на высоких уровнях анаболических гормонов они будут расти лучше. Исследованиями это не подтверждено. Так что остается пока вот с комментарием «возможно». Возможно. Возможно да, возможно нет. А нам чего делать?
Качаться.
И верить, да? Надеяться и качаться. Вот. Вопрос, стресс нужен, не нужен. В любом случае стресс полезен. Мы говорили позапрошлый, по-моему, раз, да, что если он правильно дозирован, хорошая закалка, встряска нервной, эндокринной, иммунной системы, устойчивость организма. Поэтому опять на как бы рекомендации по нагрузкам эти сомнения ученых особо не повлияли. Вот. К тому же у нас нагрузки в какое-то время, там, сначала тренировок клиента, да, когда он прошел путь новичка, стал там средней готовности, вот он уже стал высокой, нагрузка по-любому будет стрессорная и тяжелая, потому что мы ограничены временем, надо все прокачать, есть час тренировки, нам по-любому придется многосуставные упражнения делать, тем более, что они еще и полезны для жизни. Да? Мы односуставных в жизни не делаем, мы полезно иметь хорошая способность что-то тяжелое поднять там с пола, наклониться, там спину не сорвать. Вот. Поэтому опять вот эти вот сомнения ученых нам особо не вмешались в наши там тренировочные протоколы. Стресс по-прежнему остается полезным, но надо быть внимательным, осторожным в дозировании нагрузок. Со стрессом очень легко переборщить, сорвать иммунку, кортизол, да, помните? Вот. Ну, так что особо ничего. Ну, так что это вот, знаете, упреки в адрес односуставных упражнений или тогда, когда нету многосуставных, говорят, ну как ты хочешь накачаться, у тебя нет стресса, у тебя нет многосуставных, все односуставные, раз там накачаешься. Ну, вот ученые разницы не обнаружили. С повышением уровня анаболических гормонов, без повышения, односуставные, многосуставные. В чем подвох может быть вот с такими как бы утверждениями ученых по результатам исследований? Почему мы вправе сомневаться в чем-то, что ученые по результатам исследований сообщают нам? Как думаете? А? А именно?
Ну, подготовленность ведь этим самым, какие-то образ жизни.
Ну, возможно, да. Потом берется какое-то одно упражнение, какая-то группа людей проверяет, как это упражнение действует. А люди в реальности тренируют всегда все тело, все мышцы. Да? Поэтому вот эксперименты не всегда точно совпадают с реальными тренировками, поэтому мы с вами оставляем за собой право критично относиться. Да? Оставим за собой такое право? Конечно. Критично – это не значит критиканством заниматься, всех критиковать.
Просто...
А? Ну да, вот мы пока так осторожно и говорим. Возможно. Кто-то может задать вопрос из клиентов. Слушайте, а вот я ну, по каким-то причинам не могу создавать стресс и не могу делать многосуставные упражнения. Там какие-то у меня ограничения есть. Что я, не накачаюсь, что ли? Накачаешься. Да? То есть это, вероятно, не обязательно, не ключевой фактор, который необходим для роста ваших мышц. Может быть, не накачаетесь так, чтобы на подиум мистер Олимпия выходить, но изменения достаточно большие будут. Даже если без всякого стресса, по отдельности, локально, те мышцы, которые вы можете, да, которые вам доступны. То есть это ну, просто не ключевой фактор. Деформация миофибрил. Что с миофибрилами может произойти? Вот смотрите. Мышечная лента. Миофибрилы. Я вот такой рисунок нарисую. Склеенная. Ну, такая, как будто бы коротенькая миофибрила из четырех саркомеров. Вот здесь она такая сосиска. Вот. И каждая из них пытается сжаться. Каждая из саркомеров. А снаружи за веревочку ее растягивают внешнюю нагрузку. Посмотрите внимательно, что в этой конструкции может повредиться. Каждая из них сжимается изо всех сил, каждый саркомер. А внешняя сила не дает противодействию, усилия все нарастают и нарастают. Порваться где?
Где-нибудь.
А? Нет, да, отклеится. Это они соединенные друг с другом. Отдельные цилиндры, как в кавычках, сшитые специальными белками.
А в середине можно порваться?
Нет, ну где угодно, по Z-линиям, где-то расползается по Z-линиям, где-то.
Где-то прямо вот посередине. Посередине. Ну, посередине
квадрата. Какая разница? Посередине. Здесь, там.
Сам в квадрате там, может разорваться?
Там, может. Почему у вас так, что именно здесь?
Сам в квадрате может разорваться?
А, саркомер?
Да.
Не-не-не, не может. Ну, здесь, смотрите, ну, соединено. Соединено, они просто как в кавычках расклеиваются, так, обклеиваются друг от друга, отдираются. Нет, сам он не рвется.
вдруг...
Я понял. А, там же ну, очень прочная конструкция, очень много актиновых и миозиновых филаментов, которые держатся друг за друга. Держатся. Там даже колоссальный запас прочности остается тогда, когда саркомер предельно растянут, и всего по одной миозиновой головке держится за актиновую нитку, все по одной. Но так как их очень много, все равно запас прочности колоссальный. Нет, саркомер, я просто не понял вашего вопроса. Вы сказали, посередине, я думаю, вот эта граница. Вот, и посмотрите... Где-то у вас в личном кабинете учебники Уилмара Костел «Физиология спорта» очень хороший. Кстати, рекомендую, скачайте на Reader, читайте, он простой, очень интересный. К сожалению, он не переиздается, поэтому если вдруг натолкнетесь где-то...
Еще раз, пожалуйста.
Уилмар. И Уил... Я сейчас напишу вам. А у вас в личном кабинете он есть? В личном кабинете он есть. Там вообще у вас очень хорошие учебники, отсканированные, загружены. Физиология Котс очень хорошая. Уилмар и Костел. Физиология спорта. Интересный, простой, очень информативный. К сожалению, не переиздается, поэтому если вам удастся его где-то найти в бумажном виде, если вам удобно, покупайте, не думая. Ну, в букинистическом, может быть, или еще где-то. А так скачайте, там распечатайте или в ридер загрузите. Вот там есть фотография под микроскопом деформированных миофибрил, которые расползлись, целый пучок миофибрил расползся по Z-линиям. Такое темное между ними пространство. Вот. И спорят до сих пор, может ли это стимулировать синтез дополнительных еще больше, чтобы миофибрил был еще больше, чем было. То, что доказали, может синтезироваться и вставиться туда новый саркомер. Дополнительный, вся миофибриллярная нитка становится длиннее. Благодаря этому мышца может быть более растяжимой, эластичной, ее можно растянуть больше. Вот, это доказано. Но нас с вами, энтузиастов бодибилдинга, интересует не длина мышцы, не длина миофибрила, а чтобы их просто было больше, и мышца была крупнее. Вот. Но это непонятно, стимулируется или нет. Здесь нам практически вообще никакой пользы нет, и влиять на как-то придумать, чтобы порвать миофибрилы, что это специально какой-то тренировочный режим, сложно. А вот гипотеза, что такое деформирующее миофибрилы действие оказывает эксцентрическая нагрузка с большим весом. Вот много исследований, которые показало ее преимущество для гипертрофии, то, что в народе называют негатив. Эксцентрический режим. Но непонятно, то ли негатив имеет преимущество, потому что деформирует миофибрилы, а может просто потому, что там нагрузка больше, чем в преодолевающем. Там действительно мышца может развить больше усилий, чем в преодолевающем. А может благодаря деформации миофибрил, непонятно. Ну, короче, негатив хорошо.
Отсутствует.
Да.
Растяжение, упражнения на растяжку могут влиять на повреждение
сердца? Не, ну нет, такое как обычно, нет. Это экстремально организует растяжку на лабораторных мышках, которые подвешивают гирьку, они висят там с этой гирькой на ноге. Там разные события происходят, и синтезируются новые миофибрилы, повреждения миофибрилы. Вот, мышца структурно меняется, увеличивается длина. А, вероятно, какие-то экстремальные формы растяжки, как в гимнастике тянутся, там, в йоге, что-то еще, когда очень долго и прям со зверскими усилиями. В фитнесе обычно так не тянутся, поэтому в меньшей степени увеличение гибкости благодаря каким-то структурным изменениям, то есть увеличению количества саркомеров в большей степени, скорее всего, просто благодаря нервной реакции. Реакция нервной системы на растяжение, когда она сначала как бы запрещает, запрещает большой диапазон, бережет мышцы, такой вот спазм, как бы, реакция, да, стретч-рефлекс. А потом несколько раз поделали, и амплитуда стала больше. Это вот благодаря нерву. За непродолжительное время воздействия не успевает мышца подвергнуться такой сильной нагрузке, чтобы она там структурно менялась и стала длиннее, там больше титина стала. Такой есть специальный белок, который обеспечивает эластичность. Или там саркомеры выросли. Короче, тоже дело темное. Насколько мышца меняется структурно в ответ на тренировки гибкости. Вот недавно мы переводили одну статью на эту тему. И там автор как раз заявлял, что вот по-разному может быть адаптация на разные нагрузки, на гибкость. Может быть просто нервная реакция, что нервная система начинает позволять делать по большой амплитуде. Я вот не помню, рассказывал вам или нет. Недавно совсем я натолкнулся на интересный, значит, пост в Инстаграме. Это по реабилитации там какой-то, то ли сообщество, то ли какой-то эксперт. И данный эксперимент, когда, значит, там у пациентки такое нарушение было, называется замороженное плечо, это вот там снижение подвижности в плечевом суставе. И как после анестезии подвижность там чуть ли не в полтора раза рассказывал. Да? И, по-моему, я про себя еще, что вот, да, после анестезии триггерные точки ушли. То есть такое расслабление. Вот, я просто не проверял, если бы тестирование на вот диапазон подвижности, наверняка я тоже улучшился бы. Это состояние сохранилось у меня там сутки, двое, трое, я не помню. А потом обычные какие-то вернулись ощущения. Вот, то есть показатель того, насколько нервная система управляет диапазоном движения. И насколько именно от нее зависит, а не от структур, не от структурных каких-то, да, характеристик самой мышцы, там, количество фиброзных волокон, спайк каких-то, формы сустава тоже влияет, но нервная система, видимо, влияет еще больше. Вот, и в этой статье про растяжку, там были предложены авторам разные протоколы, где он декларировал, утверждал, что если вот по столько-то секунд или минут, или раз с такими-то усилиями, то результат это будут неврологические ответные реакции. А по-другому, как он предлагал, уже структурные будут изменения, увеличение доли там эластичного белка, саркомерогенез, то есть приращивание саркомеров, они вот по концам миофибрилла могут достраиваться. Миофибрилл длиннее, мышцы легче растянуть. Но подтверждение мы больше нигде не нашли, просто вот автор говорит, вот так вот, как говорил Александр Невский, вот так вот будет один результат, а вот так вот будет другой. Но как бы подтверждение таких достоверных, что это экспериментально проверено, и мы не нашли. Поэтому тоже дело темное. Видите, фитнес такой вот. Не очень понятно. Да. Не очень. Ну, что-то хорошо изучено, что-то достаточно хорошо изучено, а что-то, о чем до сих пор спорят. Вы относитесь к этому нормально. Даже наоборот, с подозрением относитесь к тому, когда говорят, вот только так, это стопудово, 100%, а все остальные врут. Вот. Так что про деформацию миофибрилла что тут можно? Возможно, этим объясняется эффективность эксцентрического режима. Возьмем на заметку все. Возможно. Ну и не является стимулами повреждения мышечных волокон, то есть мышечных клеток. Это повреждение мембран, когда содержимое клетки вытекает наружу, и что диагностируется по появлению креатинфосфокиназа в крови, это вот значит сильные были повреждения, микро, но в значительном количестве. Микро, что в структуре мышцы какие-то отдельные волокна, не вся там мышца порвалась, не острая травма, да, где-то в структуре какие-то повреждения. Вот. Проявляются часто симптоматически, в симптомах сильной мышечной боли, так называемая отставленная мышечная боль, который проявляется через сутки или двое после завершения такой нагрузки, сохраняется где-то ну, неделю. Каждый из нас сталкивался с такой ситуацией. После перерыва приходишь, да, после болезни, вот, когда нетерпение, хочется вернуть физическую форму, так потренировались, потом еле ходим. Вот. У клиентов, новичков так часто, и я когда работал тренером, не очень образованным таким, я это считал за норму. Практически раньше не было такого, чтобы очень плавно и постепенно втягивать человека в нагрузку. Человек приходит в зал и сразу начинает тренироваться, и ты его сразу я его сразу предупреждал, что вот будут очень сильно болеть мышцы, это норм, терпите, а кому сейчас легко, недельку поболят, потом перестанут. Вот, вообще это нехорошо. Лучше все-таки плавно и постепенно сдержать его там как бы нетерпение и азарт, и все-таки, чтобы избежать таких эксцессов. Значит, это симптом значительных повреждений в большом количестве мышечных клеток и реакцию на это. Реакция проявляется в отечности, воспалении, и отечности, воспаления и вообще повреждение ткани требует восстановления, требует регенерации. Это просто отнимает силы, силы, энергию. Два процесса, регенерация, повреждение и рост мышц, они начинают друг с другом конкурировать. Ну, то есть они все равно идут параллельно, но конкурируют друг с другом за жизненные силы, за ресурсы. Вот, лучше, чтобы такого не было. И вторая неприятность с частыми повреждениями – это фиброз. То есть в мышечной ткани увеличивается доля соединительной ткани. Не нужно. Это и так будет в старости, само собой. Вот. Поэтому ускорять фиброз не нужно. Ничего ужасного нету, но и лучше все-таки, чтобы мышцы были мышечные клетки.
А можно вопрос?
Да.
По поводу мышечной боли, например, посадительного перерыва. Все говорят о том, что боль возникает из-за того, что...
Повреждение.
Конечно. Разные длины миофибрилы и, в общем, дорога...
Это концепция, да, это все верно. Нет, болит ткань. Значит, боли изнутри мышечной клетки невозможно. Внутри. Боль, что мышечная клетка остается целой, а внутри что-то там сломалось, поломалось. И изнутри мышечной клетки мы чувствуем боль. Такого невозможно. Боль – сигнал мозга вообще.
А почему это?
Мозга. Значит, это когда повреждаются ткани. И нервные окончания, рецепторы между рядом с мышечными клетками, где-то, да, или с другими клетками, любыми, они регистрируют, что вот в этой ткани, в этом участке ткани проблема. Проблема. Это тоже какая-то химическая реакция, контакт рецептора с какими-то там, с какими-то, например, сигнальными молекулами, которые там поврежденная клетка выпускает, да, или просто там синтезирует. Вот. И мозг посылает обратно, возвращает туда сигнал, что вот больно, не надо так делать. Нет, это, ну, травмы клеток. Поэтому, скорее всего, не из-за того, что разные длины миофибрилы. Нам, понимаете, вдаваться в подробности того, что же точно происходит внутри клетки, острой необходимости нет. Мы не биологи, не биохимики, не клеточные биологи, чтобы там смотреть сигнальные пути или там разные длины миофибрилы. Мы тренеры. Что нам разбираться с тем, что внутри клетки какие сигнальные пути? Вот есть, секундочку, то, что следует опасаться, и какие-то средства добиться нужного там гипертрофии. Вот нам вполне этого достаточно.
Ну а как клиенту тогда объяснить, допустим, 3 недели прошло, он приходит, делает ту же нагрузку, которую он делает 3 недели назад, но она у него вызывает уже мышечные боли. Ну почему?
А потому что за серию тренировок происходит суперкомпенсация, в том числе и в том, что клетка становится прочнее, какие-то в ней структурные изменения происходят, и она меньше повреждается. А потом проходит время, и она какие-то, что-то теряет прочность. Поэтому сильные мышечные боли только при редких тренировках, от раза в неделю и реже. От раза в неделю и чаще, скорее всего, мышечных болей не будет. Или от совсем уж чрезмерной нагрузки, какой-то совершенно дикой. Или от слишком частой нагрузки, но когда там каждый день, два раза в день. Вот такого не бывает в практике. В практике бывает редко. Вот раз в неделю очень популярный протокол тренировки мышц раз в неделю. Многие жалуются на мышечную боль каждый раз. Значит, надо попробовать почаще. Если нет жалоб на мышечные боли, режим подходит нормально. Если мышечные боли сильные, значит слишком редко. Попробовать через день мышцу тренировать. Вот. Значит, раз в неделю слишком редко. Слишком редко, а редкие тренировки, они сочетаются еще и с большими объемами, то есть с большим количеством подходов. Обычно как? Или часто, но поменьше объема, или пореже, но побольше. Вот это сочетание как раз и для этого человека не подходит. Или три раза в неделю по три подхода, или один раз в неделю по девять. Как дали девять подходов, потом неделю не тренируют. Да. Ну вот, а незначительная мышечная боль допустима, приемлемая. Сильные мышечные боли не нужны. Там ничего трагического не произойдет, но просто это замедляет прогресс. Замедляет, не нужно. Еще какие есть вопросы про боль?
Да, да. Последний вопрос. А может клетка настолько закислиться, что она слабеется?
Да, может. Например, я как-то, кстати, об этом упоминал. При сильном закислении нарушается работа калиево-натриевых. Дайте я ваш вопрос повторю. Всем может быть интересно, может ли при сильном закислении мышечная клетка погибнуть? Может. При очень сильном закислении, во-первых, гибнут митохондрии. Ну, сама клетка не гибнет, но это тоже нехорошо. И плюс к этому нарушается работа калиево-натриевых насосов, которые выкачивают из клетки натрий и закачивают калий. В состоянии закисления они не работают, калий не закачивается, натрий не выкачивается. Концентрация натрия становится все больше и больше. Меняется движение жидкости. В результате осмос начинает в место с более высокой концентрацией солей, натрия, проникать. То есть вовнутрь клетки. Клетку начинает раздувать. В умеренном состоянии ничего страшного нет, даже приятно. Мы выходим после тренировки такие подкачанные. В раздевалке так. Красавчик. Вот. А потом минут через 20 все сдувается. Да, замечали?
Да.
Ощущение хорошо проведенной тренировки такое. Вот. Да, в спортзале мимо памперов, потом там, в зеркало немножечко. И мысль такая, хорош. Ну вот. Но можно довести себя действительно до некроза. Это происходит очень редко. Но бывает. Тогда, если гибнут много мышечных клеток, такое состояние проявляется, называется рабдомиолиз. Сложно сказать, какая причина основная. То ли просто очень большая механическая нагрузка, которая разодрала клетку, то ли ее очень сильное закисление, то ли все вместе. Когда много мышечных клеток гибнет, и их содержимое вытекает в кровь, а миоглобин, который содержался в мышечных клетках, он очень токсичен для почек. И у человека начинают отказывать почки. Я с такой ситуацией в практике не сталкивался, только читал. Ну, кто-то видел, кто-то там. Или читал блог, одного доктора к ней привезли после тренировки, там человек в таком состоянии. Сильная отечность, боли, там, моча цвет кока-колы, ну, почки отказывают, то в реанимацию увозят. Вот, поэтому надо быть осторожным. Почему у кого-то это происходит, непонятно, то ли предрасположенность к этому, то ли... Вообще предохранители срабатывают. Это что такое? Что за предохранители?
Боль.
Боль, отказ, утомление, невозможность продолжать тренировку. Но, видимо, у кого-то предохранители не срабатывают, или они там, может, притрениками как-то, да, там, кофеином, эндорфин обезболивает, возбуждение такое, азарт какой-то, да, подготовленность слабая, а Вот такое вот перевозбужденное состояние нервной системы и такая как бы псевдоработоспособность, да, искусственно раздутая, она может привести.
Вот. А просто механическое повреждение мышц. Ну там ножом потыкать не будет такого много.
Будет, да. Но вообще вот этот рабдомиолиз, нет, ножом потыкать наружу, это внутреннее.
И заклеить потом.
Ну, попробуйте. Значит, вообще в медицине это состояние в связи с другими событиями, это сильное сдавление тканей и гипоксии, вот и гибель тканей по этой причине. По причине ишемии, гипоксии, например, медицин катастроф, когда там какие-то обвалы, завалы, человек зажимает, или в толпе его очень сильно прижали надолго, или землетрясение, там что-то упадет на человека, и вот прижимает, придавливает, и он долго там, пока спасатель. Вот, и там проблемы даже не только там с отмиранием тканей, там с гангреной, но и вот с этим рабдомиолизом, когда почки начинают отказывать из-за миоглобина. Слишком много миоглобина оказалось в крови. Состояние известное, рабдомиолиз, просто его с тренировками никогда не как бы соотносили, потому что его и не было, этого рабдомиолиза. Я вам рассказывал, что мода на изнурение, она не так давно появилась. Я массово охватила совершенно неподготовленных людей. Я как-то рассуждал с вами на эту тему, да, что фитнес-мода, вот, что вдруг модно стало изнуряться, высокоинтенсивный интервальный тренинг, потом кроссфит, и вот это все кроссфитообразное такое, чтобы обязательно было плохо там, до изнурения, чтобы мышечные боли, добиваться обязательно, это, ну, вы недавно в этой теме, и вам кажется, что это обычная, как бы, ситуация, на самом деле, это не так давно, лет, там, 15 появилось, и никогда такой моды на изнурение не было. Было изнурение только в спорте, но там люди подготовлены, они с 5 лет занимаются, и у них таких ситуаций не бывает, какие бывают у обычных людей. Это вот все, о чем мы сейчас говорим, вот эти риски, это про обычных людей, которые с выпученными глазами бросаются в фитнес заниматься. В спорте там другие, это, конечно, там и травмы, и перетренированности, но вот такого, что не сработал предохранитель, такого нет. Так, поэтому вот про мышечные боли людей предупреждайте и объясняйте, что это травма, что... Если вы хотите стать умнее, не надо палкой по голове себя бить, да, или мышцы, чтобы сильнее травмировать мышцы. Они какие-то свойства улучшают, ну, например, кость вместе перелома становится прочнее, но функционально вся кость хуже, да, там какие-то гибкости и прочие какие-то характеристики. Вот. Ну, то же самое фиброз мышц, она прочнее, но сократительные способности хуже становятся. Или кожа, там мозоль. Прочнее, то есть вы можете там гребсти там веслами, да, но ладошка уже станет там, кожа нефункциональной будет. Вот. А теперь особенное внимание про гормоны, то, что было написано, недоказано действие гормонов. Вот с этим, на это не обращает внимания, наверное, половина из тех, кто приходит на экзамен. Никто не оспаривает анаболических действий гормонов. Никакой революции в физиологии нет. То есть действительно, как и когда-то узнали, так все и остается по-прежнему. Тестостерон, соматотропин, инсулин, там инсулин подобный фактор роста, но это не гормон уже, обладают действительно анаболическим действием. Вот. Но мы практически никак не можем усилить этот эффект. За исключением там допинга. Да? Вот. Попытка, значит, есть побольше, чтобы, или есть быстрые углеводы, чтобы побольше инсулина, но мы приобретем инсулинрезистентность или ожирение. Да? Вот. Поэтому и даже не в этом дело, попытка стимулировать синтез белка как-то воздействие на гормоны будет встречать ответную реакцию снижения чувствительности. Поэтому просто мы говорим, да, вот, ну, гормоны, они стимулируют синтез белка, они вырабатываются в организме вслед за какими-то событиями, циркадные ритмы, еда, и как бы единственная наша задача эту систему не поломать, чтобы они вот вырабатывались так, как нужно, секундочку. А чтобы не поломать работу гормонов, что надо делать? Четыре наши универсальные рекомендации, опять вспоминаются. Спать, есть, молиться, любить, да, или как там, ешь, молись, люби. Спать, есть, физические нагрузки и психогигиена. Да? То есть мы должны создать просто условия. Организм все организует сам. Мы никак не можем усилить, форсировать чего-то. И не должны. Понимаете, да? Одно форсируем, другое отвалится что-то. Или повиснет. Но меру организма сам знает. Вы эту меру не определите. Меру знает, вы в меру должны организовать нагрузки, питание, сон и указать, что очень важно, психоэмоциональное состояние. Нарушить легко. Теряется чувствительность к инсулину, неправильное питание, гиподинамия, стресс, старение. Снижается выработка тестостерона по этой же причине. Повышается выработка кортизола по этим же причинам. Старение, стресс, гиподинамия, там, неправильное питание. Это действие, направленное на сохранение или улучшение психического здоровья, психогигиена. Действие для сохранения или улучшения психического здоровья. Это за границами нашей компетенции, просто об этом клиенту надо указывать, что это важно. Пускай он сам читает, обращается к психологам, обратит внимание на свое состояние, научится там рефлексировать, как-то там оценивать, понимать, да, или хотя бы там как, каким-то режимом или что-то. Вот. Это область деятельности психологии. Мы можем, может быть, в формате лайфхаков только что-то ему там, какая-нибудь действительно расслабляющая там техника расслабления дыхательная, да, чтобы снять с себя какой-то там стресс, да. Сон напрямую, ну через другие три, да, вот сон колоссально влияет на психоэмоциональное состояние человека. Может как и нарушить, так и поправить. Вот. Но так, если у человека есть серьезные проблемы в этой области, у него и здоровье будет плохое, и провоцировать будет ожирение, и мышцы сложно будет нарастить. Я эту в соцсетях все рисовал табуретку, четыре ножки, да. Ни про одну нельзя сказать, что мы ее отпилить можем. И, а все остальные вытянут эту табуретку, да? Нет. На трех она так, как она там нарисована, четырехногая, она на трех стоять не сможет. Вообще может, если так. Но та табуретка на четырех не может на трех остаться. Вот, поэтому и не можем сказать, ну, три или две там остальные, с ними все плохо. Я четвертой ногой всю табуретку выпрямлю, например, там тренироваться буду бешено, да, и тренировками поправлю свое состояние. Или там ничего не буду делать, буду сном спать, сутками спать. Или чем-то еще, есть, да? Сутки. Или правильно питаться, не есть, а правильно питаться, прям идеально буду питаться, вообще идеально. Да, но при этом я все время на стрессе, сплю по 3 часа и не двигаюсь, или там перегружаю себя тренировки. Да, так спрашивают, кстати, спрашивают. Вас тоже будут спрашивать. А как вы думаете, вот у меня вот так вот, как я вам сейчас рассказал, я сплю там по 4 часа, кто-то спросит, я на нервах, на стрессе, у меня на работе нервотрепки, и что-то еще там, и бешеная сушка, и бешеные тренировки. И спросит вас по питанию, вот это про четвертую ножку, может мне витамин какие-то попить? То есть из питания что-то, да, или какие-то, может там белка мне побольше, или какие-то витамины, какие, скажите, какие что-то? Ну никакие. Те три ножки, они сами по себе. Они, их не выправишь четвертым средством. Вот, поэтому вот это про гормоны. Про гормоны, несомненно, знать надо, разбираться, чтобы не верить всяким глупостям. Но практически мы это никак использовать не можем, свои знания. Практически. Практически знания о гормонах используют врачи. Ставить диагнозы и разбираться в причинах. Вот. Так что вот на это обратите внимание. Еще раз, давайте я там там, в четвертый раз повторю, потому что как экзамены половина прям забывает. Говорят, гормоны не доказаны. То есть вот из длинного моего рассказа остается одна фраза. Гормоны не доказаны. Как гормоны не доказаны? Все доказано. Инсулин, тестостерон, соматотропин обладает анаболическим действием. Все доказано. Просто не доказано, что дает дополнительное преимущество и временное повышение во время посттренировки. Понятно? Хорошо. И в завершение темы, значит, продолжение, вернее, посмотрите на 35-й странице график изменения скоростей синтеза и распада. Это одно из исследований, которое показало такую динамику. На нулевом уровне, вот здесь, ноль, скорость синтеза мышечного белка и распада мышечного белка опоздали, тихонечко встали, не надо вокруг себя всех собирать и привлекать к себе внимание, общение. Скорость синтеза мышечного белка и распада мышечного белка без нагрузки. Вот на нулевом уровне. Что происходит с этими процессами через 3 часа после завершения тренировки? Видите, 3 часа прошло. Провели исследование. Многократно ускорилось и то, и другое. Это немножко противоречит графику на странице 33, когда нагрузка когда тренировка замедляет катаболизм. Ну, график на страничке 33, он такой в чем-то условный, приблизительный, просто передает идею там не точно в масштабе вот скорости этих процессов. Короче, тренировка ускорила и тот, и другой процесс, и синтез мышечного белка, и катаболизм, но синтез ускорился сильнее. А потом он потихонечку затухает, и через какое-то время, вот там, за границами доски, возвращается к норме. То же самое происходит и с катаболизмом. Вот все то время, ну, я криво нарисовал, здесь покрасивее в разах. Все то время, когда скорость синтеза белка обгоняет распад мышечного белка, добавляются новые миофибрилы. И вы видите, это график, исследования закончились на 48 часах, показали еще значительное опережение анаболизма над катаболизмом. Другие исследования показали, что даже спустя 72 часа можно там как-то дописать, приписать. А, ну вот здесь и написано, в пункте 2.8. То есть может оставаться ускоренным до 72 часов, может быть еще больше. Вот, то есть видите, несколько дней по инерции синтез белка может оставаться ускоренным. Может. Какой он будет на самом деле, непонятно. Это будет зависеть от возраста человека, от пола и от тренировочного стажа. Чем тренированнее человек, как вам кажется, дольше по инерции синтез белка останется повышенным или быстрее? Давайте по аналогии с кофе. Аналог вот этого, аналог этой линии, вот этой вот. Если здесь событие будет или здесь, неважно, выпьете чашку кофе, тогда это о чем? А? Не-не-не-не, что-то произошло, какой-то процесс. Смотрите, еще раз, давайте, сосредотачиваемся. Что-то в организме идет само собой, так как идет. Нулевой, это не нулевой на самом деле, это обычный, нормальный. Потом что-то произошло, простимулировали этот процесс. и это что-то стало идти гораздо активнее или происходить, да? Сильнее происходит, более выраженно.
Чем чаще, да? Тем меньше.
Так вот, если здесь было кофе, то что-то, что было, что по-другому, вот так, намного сильнее, активнее или... Возбуждение нервной системы. Возбуждение нервной системы. Да? Работа каких-то там нервных центров. Не всей, может быть, да, там, а коры лимбических каких-то участков. Может, у всех, не знаю. А это что? Тихонечко затухание этого состояния. А потом здесь обычное состояние. Аскопина может туда в минус уйти. Да? То есть наоборот ощущение вялости, сонливости, да? Почему говорят, что это как бодрость взаймы, да, мы у будущего бодрость берем. Вот. И там что? Желание вернуть это состояние. Здравствуй, наркомания. Да? Здесь может быть наркотик, алкоголь, да? Никотин, возбуждение и потом в минус может идти. Ну, синтезом мышечного белка в минус не уходит, просто затухает, да? По инерции. Теперь снова вопрос повторяю. У тренированного человека, у тренированного, дольше он по инерции будет сохраняться?
Короче.
Чувствительность уже плохая. Чуть раз, как на примере с кофе, взбодрились, через час уже дайте мне еще кофе. Да? Дайте мне еще кофе. Вот. Поэтому что надо делать? Придется циклировать, и ну, придется чаще, может быть, чаще стимулировать. Вот. Значит, что из этого графика видно? Во-первых, есть период времени, когда синтез белка очень, ну, практически у всех очень быстро. Это там от 12 до 24 часов период. Ну, возьмем максимум там 24 часа. У большинства он действительно то время, когда синтез мышечного белка ускоряется. И я вам сейчас предложу другой образ, а вы мне подскажете, что хочется сделать, чтобы сохранить его повышенным. Скорость синтеза белка по аналогии со скоростью движения автомобиля с автоматической коробкой передач по ровной линии, когда она катится сама собой. А тренировка – это стимул нажатия на педаль газа. И скорость становится больше, завершение тренировки ногу убираем с педали газа. И дальше то, что происходит со скоростью, да? По инерции быстрее замедляется. И потом продолжает катиться с той же скоростью, как катилось раньше. Не останавливается. Синтез мышечного белка не останавливается. Хочется что? Значит, хочется, если про автомобиль...
Еще раз ускориться.
Ускориться почаще. Да? Почаще. Не позволяет замедляться. В нашем разговоре получается потренироваться. Да? В чем подвох? Но это действительно так будет. Мы действительно ускорим синтез белка. Нет,
мы про...
А все равно он отстает от анаболизма. Не страшно. Все равно анаболизм больше катаболизма.
Можем не успеть отдохнуть.
Можем не успеть восстановиться. Что может не успеть восстановиться? Нервное. Да, может повреждения какие-то были. Мышца могла бы через сутки повторить нагрузку. Сама мышца. Если не было повреждений, болей, то силовые способности, запасы гликогена и PH, и запас креатинфосфата уже готовы на следующий день. Вот. Но что-то, весь организм можно перегрузить, нервную систему можно перегрузить. Какие-то микротравмы можно накапливать, может быть, даже не в мышце, а в сухожилиях, да, в хрящах, где-то, а мы не знаем. Не все симптоматически проявляется, мы не можем ориентироваться на ощущения, многое от нас скрыто, что внутри, да, организма. Вот, это раз. И вторая проблема, которая в скорости проявится, если мы часто будем, как с кофе, чем аналогия удобна, привыкание, чувствительность. Чем удобная аналогия, да? Понятно становится. Ну вот, но тем не менее, сейчас секундочку, тем не менее, на какие-то периоды времени можно этот прием использовать, увеличение частоты, чаще, раз в неделю, два раза в неделю, три раза в неделю мышцу, потом реже. Это один из вариантов циклирования, когда циклируют не только величину нагрузок, но и частоту тренировки мышцы, частоту. Вопрос?
Между этим графиком и графиком восстановления, где фаза суперкомпенсации, корреляции есть?
Слово корреляция не очень подходит сюда, не противоречат ли они друг другу? Нет, не противоречат. Вот этот график, он такой упрощенный, передать суть, смысл происходящего в организме. Тут без масштабов и без точных временных каких-то, они могут там чуть со сдвигом быть, просто показывает. Вы про это, да, график говорили?
Нет, вот про это, где синтез белка, да?
Да.
Он идет на спад. Вот там 48 часов, 34%. Я про наступление не фазы суперкомпенсации и синтеза.
А суперкомпенсация...
Есть между ними понял. Связь?
Суперкомпенсация... Миофибрил. Происходит вот приблизительно так. Значит, сколько было миофибрил в мышечной клетке? Есть отдельные данные, ведь во время нагрузки очень сложно залезть в мышцу и посмотреть, что точно с ней происходит. Есть данные, что катаболизм прямо во время нагрузки и, возможно, спустя какое-то время после нее все-таки обгоняет анаболизм. Анаболизм, действительно, синтез замедляется, катаболизм во время нагрузки ускоряется просто потому, что нагрузка требует энергии. Энергия обеспечивается расщеплением молекул разных, там гликоген, креатин, фосфата. Расщепление обеспечивается катаболическими гормонами. Не то, что там намеренно произошла разломка, да, просто катаболизм в принципе в клетке стал активен. Но это так непродолжительно, и потери при часовых тренировках структурных миофибриллярных белков вероятно, такие микроскопические, что этим это можно особого внимания не принимать. Значит, остро, очень быстро происходит восстановление, сверхвосстановление. Сверхвосстановление происходит очень долго, Вот, возможно, 24 или 48, или даже 72 часа. А потом вообще неизвестно, сколько проходит времени, пока эти дополнительные миофибриллярные белки будут потеряны безвозвратно. Я вам упоминал, еще раз повторю, что были исследования, когда убирали нагрузку на 2 недели, и потерь мышечных белков не обнаружили. Поэтому там еще сколько-то времени. Вот, и поэтому для нас это такое успокаивающее событие, что для нас...
В эту фазу попадешь все равно.
Да, в эту фазу попадешь... Все равно, и это подтверждается практикой, когда используют разные тренировочные протоколы с тренировкой мышцы раз в неделю, два раза в неделю, три раза в неделю, четыре раза одну мышцу. И все работают. И все работают протоколы. Просто еще раз, частые тренировки, возможно, вызовут быструю резистентность, снижение чувствительности, придется реже. Редкие тоже там как-то к ним там, привыкают и перестают реагировать, надо почаще. Но, короче, вот можно увидеть самые разнообразные тренировочные протоколы и огромное количество примеров того, что эти протоколы работают. Вот раз в неделю тренировки одной мышечной группы, это стало популярным давно уже, лет 20, наверное, назад, сплиты, вот эти сплиты. Да? Ноги в понедельник, руки там в среду, да? Работают. А в каких-то видах спорта, не бодибилдинг, а какие-то виды спорта, там тренируют одни и те же мышцы каждый день. Тоже работают. Тоже мышцы растут. Поэтому для нас вот, если только про мышцы, частота не очень актуальна. Не так, что есть опасность промахнуться, прийти на... час, на 2 часа позже, а там карета в тыкву превратилась, мышцы сдулись, и начинай все сначала. Вот. Но сегодня не получилось потренироваться, придем завтра. Правда, тренер деньги теряет. Поэтому клиентам говорю, ходи регулярно, не пропускай. Но, строго говоря, ничего страшного нет. Да.
А вот миофибрилла, она, получается, пока она не выросла, ну, если новая растет, она в нагрузке не участвует, да? Или как? Просто вот...
Не знаю.
Если участки тренировки не могут тормозить вот этот процесс?
Не знаю, вот прям не знаю.
Ну, забудьте.
Просто говорят, что миофибрилла, ой, мышечная клетка растет там 9-10. Вот такие, как
да нет, да нет, но это все силуяновские эти самые идеи, наверное, оттуда все это. Нигде, понимаете, когда вот такие какие-то факты откуда-то, нигде нет указания, на откуда это взяли, вот на ссылку на исследование. Просто как факт, вот, что миофибрилла растет там 9 дней, 40 дней. Значит, смотрите, да не важно сколько растет, просто растет. Просто растет, и хорошо, и пусть растет. А нам просто опасны слишком частые нагрузки из-за просто микроповреждений, из-за рисков переутомления других систем и из-за резистентности. Резистентность. Очень быстро. Как часто пить кофе? Ну, в скорости плато просто будет. А редкие, очень редкие нагрузки опасны с сильными микроповреждениями, потому что в эти длинные периоды отдыха мышца теряет прочность, и мы снова ее повредим, и это нехорошо. Забегая вперед, с этим мы будем еще разбираться отдельно, с частотой, но забегая вперед, коли разговор зашел, у нас достаточно широкий диапазон возможностей тренировать мышцу. Приемлемо может быть от 1 до 3 раз в неделю. Приемлемо. То, что даст хороший результат. Что еще из этого графика интересно? То, что, продолжая аналогию с автомобилем, который мы ускорили нажатием на педаль газа, и он катится сам по себе, да? С нагрузкой ускорили синтез белка, и он по инерции остается ускоренным какое-то время. Значит, еще хочется создать условия, чтобы в это время ничего не тормозило этот процесс. И здесь требования к питанию, требования к отдыху и требования к другим нагрузкам, чтобы они не конкурировали с процессом синтеза белка, особенно тогда, когда он идет быстро. Когда он идет медленно, да и фиг бы с ним, особо там не так переживаем. А вот в этот период, там сутки после тренировки, особенные требования к питанию, к режиму, особенные. Вот. Поэтому, если встает вопрос о каких-то других тренировках, о сочетании нагрузок разной направленности, о питании, о режиме, вот, то разные события в жизни человека имеют разную значимость в связи с целью роста мышц, в зависимости от того, когда они. До тренировки или после тренировки. После тренировки оценка событий должна быть такая. Еще раз, что за события? Другие тренировки, другие, работа, питание, сон. Да? Ну, все происходящее в жизни человека. Если приоритетна цель гипертрофии, то события после тренировки должны оцениваться, ну, им придаваться большее значение, и все эти условия должны быть обеспечены. Нежелательно другие нагрузки, чтобы они не конкурировали с ростом мышц, обеспечить норму белка категорически и обеспечить полноценное восстановление. Потом, когда синтез белка возвращается к обычной своей скорости без нагрузок, эти правила не такие важны. То есть там можно потренироваться чем-то еще, или если человек там пропустит тренировку или прием пищи, ничего критичного не произойдет. Значит, дело в том, что синтезированные миофибрилы, они очень устойчивы. Раз они уже приобретены, им сложно что-то там катастрофически повредить. Например, тем, что человек пропустил обед. Да? Или там побегал в это время. Или что-то еще произошло. Не выспался. Вот. Если только это не система, да, и человек там не постоянно себя не доедает или не досыпает, тогда другое дело. А так, какие-то кратковременные отступления от режима, ничего страшного. Вот. Вот на это тоже обращаем внимание. Разная ценность событий разное, ценность, событие, это полезно, этого нет у вас в раздатке, нет этого у вас в раздатке. Для гипертрофии или в связи с гипертрофией, или в отношении гипертрофии, в зависимости от того, когда эти события, до тренировки или после тренировки. После тренировки важнее. Должны быть обеспечены сутки после тренировки, должны быть обеспечены все условия. До тренировки единственное, что, на что стоит обратить внимание, планируя питание, другие тренировки, что-то еще, чтобы они просто не снижали эффективность силовой тренировки. Чтобы у человека оставались силы, чтобы была какая-то энергия. Вот. Ну, а это уже дело привычки. Например, про еду. Кто-то может тренироваться голодным, а кто-то нет. Кто-то чувствует себя обессиленным, а кто-то чувствует себя в бешенстве, если он голодный. Так что, может быть, даже и хорошо. Штангу будет рвать, как грелку. А другой еле ходит, еле ноги волочит. А третьему вообще все равно. Сытый, голодный. Есть люди очень устойчивы. Чувство голода, секундочку, и вообще ни на что не влияет. Сейчас. Или какая-то другая тренировка. Если она не снижает работоспособность, ради бога. Да? Вчера побегал, поплавал или что-то еще. Сегодня силовая тренировка. Человек чувствует себя полным сил, выполняет тренировочный план, должную интенсивность, значит, можем сказать, не мешает. А после тренировки уже лучше ее не проводить. Да.
Сокровенный фактор тоже может как-то влиять?
Несомненно. Да. Несомненно. Психоэмоциональное утомление очень часто ощущается как физическое. Хотя, если объективно совсем, если эмоции отключить, проводок там перерезать, то физически вообще ни на что не повлияет. Но человек чувствует себя изнуренно. Много чего. Что, просто непривычное ощущение голода. Физиологически почти ни на что не влияет. У нас полно запасов гликогена, у нас есть глюконеогенез. Там. Но это и не такие изнурительные тренировки, это не марафон, там надо бежать, да, чтобы там говорить о том, что запасы энергии кончились. Но они настолько дискомфортны для человека, что он реально чувствует себя прям вот изнуренным, еле ноги волочит, сил нет. Дело привычки, много чего. И наоборот, возбуждение при там, не знаю, предстартовое состояние, да? Азарт, соревновательная деятельность. Кто-то рядом с тобой, и ты такой, ну-ка я тебе сейчас сделаю. Сделаю, да? Трещ. Вот. Иногда даже дает дает плацебо и говорят, это допинг сильно. Человек делает рекорд свой лично. А иногда готовишься к какому-то подходу. И по рассеянности поставишь вес больше, нечаянно. Лег и только так чувствуешь, что что-то тяжело, не пошло. Ну, 6 раз ты должен, я же 6 раз. И жмешь 6 раз. Потом смотришь, там лишнего, да, на десятку больше. Такое было. Ну ладно, давайте сделаем перерыв.